Давайте, братцы, Христос воскресе споем перед началом такого важного дела.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущего грабежи вот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущего грабежи вот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть покрал, и сущего грабил живот даровал.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, сегодня служба психологической помощи нашего храма проводит лекцию беседы с нашими недорогими психологами христианскими, психотерапевтами Марией Филоненко. Но у нас, к сожалению, такая ситуация сложилась. Неожиданно для нас выяснилось, что сегодня еще будет выступать хор 20 часов. И это мы узнаем только сегодня. И поэтому мы думаем, что первая часть лекции будет сегодня, а вторая часть лекции мы продолжим через 2 недели. Но все-таки надо вам будет посмотреть потом на сайт и на доску здесь, чтобы это была информация, следующая точная информация у вас. Поэтому это, конечно, мы сожалеем, что все так получается, не помню эту лекцию, но тем не менее уже Марина хотела основные какие-то мысли.
Что за хор?
Хор раннего христианского пения. Мы попросим их задержаться хотя бы хоть на сколько-нибудь, все, чтобы они в 20 часов их начало написано. Мы сейчас начинаем, мы немного. Я представляю.
Спасибо. Так, будет ли так хорошо слышно? Не знаю, как это все. Да. Ну что ж, я рада вас приветствовать. Хотя сейчас у нас такие дни радостные, пасхальные, и трудно говорить о каких-то проблемах, может быть, даже не очень хочется. Хочется просто радоваться, так же, как апостол Фома, почувствовать особым образом близость Бога и не думать в том числе о проблемах выбора, уповая на то, что, может быть, Господь сам все управит без нашего на то активного вклада. Но, тем не менее, сегодня мы будем говорить о такой проблеме, как, в исследованиях мы ее заявляли как проблема личностно значимого выбора, а может быть, на более таком простом житейском языке можно было бы сказать проблема жизненно важного выбора. Дело в том, что не все выборы в нашей жизни мы можем отнести к таким жизненно важным. Отчасти это было заявлено в анонсе. Речь не пойдет о выборе, может быть, какой-то покупки или каких-то таких более мелких выборов, там, куда пойти сегодня. А именно в фокусе нашего внимания оказывается так называемая поворотная точка жизненного пути, когда человек оказывается на перепутье, когда от принимаемого решения может зависеть очень много чего в будущем. Самыми простыми примерами здесь могут быть принятие решений о вступлении в брак или о разводе, о том, сохранять отношения или оставлять. Может быть, даже решение, например, когда люди думают, взять приемного ребенка или нет. Решение о смене профессии. Сейчас это довольно такая частая тема, когда люди, много лет проработавшие в какой-то одной сфере, может быть, уже в довольно зрелом возрасте, идут получать второе, иногда третье высшее образование, сталкиваются тоже с таким порой непростым переживанием, когда ты уже много лет хорошо работал в банке, и как некоторые мои коллеги, а потом вдруг хочешь заниматься психотерапией, совершенно непонятно, как это все будет, страшно, но вроде хочется. Тоже такие могут быть достаточно поворотные точки. Могут быть и другие какие-то примеры. Вот у меня был опыт работы с женщиной, которая пришла с проблемой выбора детского садика для ребенка. Она знала, что я занимаюсь этой проблемой. И да, наверное, я опять забыла представиться, еще раз немножко про себя сказать, что меня зовут Марина Филоник, я психолог, психотерапевт, научный сотрудник Федерального института развития и образования. И тема личностно значимого выбора – это тема научных исследований, которые проводились в течение нескольких лет, в том числе при моем активном участии. И то, о чем я буду говорить сегодня, и похоже, что придется говорить еще во второй части, так как сегодня вот из-за сокращенного времени мы не сможем уложиться в этот разговор во всей полноте. Вот то, о чем я буду говорить, во многом это результаты исследований, которые проводились, повторюсь, в течение не одного года, так как аудитория здесь, ну, это у нас не научная конференция, я не буду рассказывать про методы, выбор, как мы это делали, постараюсь говорить уже непосредственно о результатах, которые могут быть нам полезны, ну, в какой-то нашей тоже обычной жизни. И вот многие мои друзья, коллеги знали, что я провожу эти исследования, мне нужны были в том числе люди, у которых сейчас есть проблема жизненно важного выбора. И ко мне пришла женщина с проблемой выбора детского садика для ребенка. Казалось бы, я думаю, ну что это такое вообще, это нам не годится, это не жизненно важный выбор, подумаешь. Но когда мы стали разбираться с этим, то там выяснилось, что за этим стоят очень серьезные контексты. В один садик, если она ребенка отдаст, то там она сможет сама тоже реализовывать свои образовательные проекты, она сама педагог-психолог. Там будет какая-то особая атмосфера для ребенка, она надеется, что это серьезно повлияет на его там развитие. А другой садик, вот он ближе к дому, там как-то дешевле, там как-то удобнее, но там она не сможет в том числе реализовывать важные свои замыслы. В общем, когда мы копнули, выяснилось, что за садиками стоят, по сути, тоже выборы во многом ее жизни, даже не ребенка. И тогда оказалось, что этот такой выбор тоже становится таким жизненно важным, подходящим для тогда, для задач нашего исследования. И ну вот я так в некоторой растерянности, какую часть задуманного говорить сегодня, а какую отложить на следующий раз, и, наверное, все-таки, чтобы была мотивация прийти в следующий раз, не все расскажу сегодня. Сегодня, наверное, больше о некоторых стадиях процесса, через стадиях, через которые человек проходит, когда сталкивается с такой трудной жизненной ситуацией, о некоторых тоже закономерностях, но вот о стратегиях непосредственно, что помогает человеку, а что мешает ему совершать важный выбор, может быть, сегодня, если буду говорить, то кратко оставлю этот кусок на вторую, может быть, вторую нашу встречу. Итак, когда все-таки, что, вот наверняка каждый из вас может вспомнить какую-то, может быть, ситуацию в своей жизни, подозреваю, что раз вы пришли сегодня сюда, то эта тема актуальна, у кого-то, может быть, прямо сейчас кто-то стоит на таком перепутье и хочет принять какое-то важное решение, у кого-то, может быть, это было в прошлом, и можно вспомнить, как порой болезненно и тяжело этот процесс протекает, каковы его, ну, такие, что ли, явные проявления. Когда, ну, очень по-разному люди себя ведут. Кто-то склонен судорожно принимать хоть какие-то решения, лишь бы только уже вот закрыть эту тему, вот уже хоть что-то принять, хоть что-то сделать, уже успокоиться, ладно, вот и идти дальше. Но такие быстрые, рывковые, невыношенные решения, они порой не дают успокоения. Человек одно решает, потом другое, туда-сюда. Это может длиться довольно долго. Главное, что не наступает какого-то примирения, понимания, что вот такого «да», что вот это то, что нужно. Чаще бывает другая стратегия, когда человек очень долго тянет и находит очень много поводов, чтобы выбор не делать. Знаете, это вот действительно страх ошибиться, страх, что я сейчас сделаю, и это будет как-то не так, он настолько бывает силен, что вот только чтобы его не испытывать, только чтобы как-то сбежать от этого страха, а еще, может быть, от потенциального чувства вины, потому что, ну вот если я сделаю это, как я хочу, а вот другому человеку будет плохо, он будет страдать, как же так, а я же должен заботиться о ближнем, значит, я не могу себе позволить сделать то, что я хочу, о, ужас. И тогда лучше вообще не решать, и часто мы имеем дело со стратегией такого ухода от принятия решения. Человек просто оттягивает, не решает, не принимает решения. Иногда это, ну, в церковной среде может приобретать такие благообразные формы. Человек может себя уговаривать, говорит, ну, я отдаюсь волю Божию, пусть Господь управит ситуацию сам. И это какие-то очень важные, может быть, слова и очень важная позиция, но она может быть очень разная. Это может быть действительно зрелая позиция, когда человек ну, действительно что-то все-таки сам делает и при этом очень подлинно отдает это Богу. Но чаще мы видим такое, знаете, инфантильное перекладное ответственности, когда просто, чтобы самому ничего не делать, опять же, чтобы вот обложить и не принимать решения, можно придумать себе самые разные такие отговорки. Одна из них может быть такой вот даже религиозный, очень благообразный. Но что, как бы, что становится критерием для нас, что все-таки выбор сделан или он не сделан? Что является признаком, что я иду по верному пути сейчас, когда двигаюсь в этом процессе принятия решения, а что является признаком, что я иду куда-то не туда? Этот вопрос был для нас важен в том числе в рамках исследования, потому что нам нужно было выделить для себя отдельно процессы выбора, которые мы назвали продуктивными или условно, ну там, по-житейски, можно сказать, такие хорошие выборы. И отдельно нам нужно было выделить непродуктивные или такие плохие, чтобы смочь в исследовании сравнить закономерности тех и других выборов. Нам важно было посмотреть вот и те, и другие. И немножко даже неожиданно для нас оказались, вот мы обнаружили некоторые критерии, как иногда они могут сейчас показаться парадоксальными, критерии все-таки продуктивного процесса выбора. Сначала мы думали так, что продуктивные выборы – это такие, которые сам человек оценивает для себя как правильные. То есть спрашиваешь человека, вот ты когда-то там сделал что-то, да, ты как считаешь, ты правильно сделал? Да. И мы сначала на этом успокаивались, думали, что этого достаточно, что если сам человек говорит, да, это было для меня правильное решение, то это означает, что выбор сделан действительно ну, вот хорошо с психологической точки зрения. Но потом выяснилось в процессе довольно долгой такой исследовательской работы, что оказывается, так бывает не всегда. Человек, знаете, ну, вот мы удивительным образом умеем себя обманывать, сами того не замечая, чтобы вот скрыть какие-то мучающие нас вещи. Человек, может быть, даже сам искренне верит, что да, а на самом деле что-то не то. Вот что там не то? И чтобы понять этот момент, наверное, надо сказать такую немножечко чуть-чуть теоретическую вещь, что за проблемой жизненно важного выбора всегда стоит проблема внутриличностного конфликта. Это может быть не сразу понятно, но это очень важное для нас такое положение. Чуть-чуть нарисую, может быть. Человек стоит на перепутье, и он думает, и это очень важный и теоретический момент, и он потом будет иметь для нас очень важное практическое решение. Человек думает, что он находится вот здесь, и он выбирает что-то, одну жизненную дорогу или другую жизненную дорогу. И так, исходя из этой позиции, он совершает выбор. Как он это делает, мы с вами поговорим. Наверняка вы тоже знаете любимые, очень любимые стратегии. Ну, может быть, даже сразу спрошу. Что обычно человек делает, когда ему надо? Какие советы обычно даются? Человеку в трудной такой жизненной ситуации, когда ему нужно выбрать? Что обычно рекомендуют делать? Да, вы с хором говорите, отлично. Вы с первого раза угадали. Вот это, почему вы с первого раза? А вы практикуете, помогаете? Вот. Вот. И мы пришли в наше исследование ровно к этому. Смотрите, не случайно вы там сразу первым же ответом сказали «запиши плюсы и минусы». Есть даже такие специальные таблички, они имеют особое название, психологические техники, которые рисуются таблицы, и они даже ранжируются, там баллы можно посчитать. Можно не считать, но иногда даже с помощью математики это все выверяется. Так вот, действительно, напиши плюсы и минусы, посчитай и сделай выбор. Обычно это не помогает. Это помогает, если вы выбираете модель стиральной машины или сотового телефона. Тогда да, можно сравнить. Или даже дачный участок, сколько километров, сколько стоит и прочее. Но когда на кону оказывается моя жизнь, а я применяю к этому стратегию, как будто бы я выбираю нечто вне себя лежащее, точно так же, как какой-то предмет, это не работает. Почему? Один из важных, вот, о чем я сейчас начала говорить, фундаментальных таких теоретических моментов, что в ситуации жизненно важного выбора человек выбирает не что-то вне его лежащее, не какие-то предметы или объекты, он на самом деле выбирает себя. Себя, который окажется здесь, или себя, который окажется здесь. Это может быть одно из центральных таких положений, на котором вокруг которого я буду ходить
которое оказывается очень важным для нас, в том числе в практическом применении. Именно поэтому стратегии плюсиков и минусиков не действуют. Но интересно, что они у нас очень в культуре популярны. Вот я вас спросила, вы сразу ответили. Потому что это очень, все об этом знают. Почему-то у нас это очень сильно распространено. Это такой на слуху какой-то готовый метод, но тем не менее плохо работающий вот для таких ситуаций. Итак, еще раз, в ситуации жизненно важного выбора мы имеем дело не с выбором внешних вещей, даже если это за Васю или за Петю, какие-то очень серьезные штуки, а с выбором себя. И проблема находится не вне меня, а проблема находится внутри меня. По сути дела, вот этот конфликт по Христу, вот это все, вот этот конфликт, он находится внутри меня. И тогда вот это вот на самом деле я. Простите за художество страшное. Хотя, вы знаете, все не случайно. Наверное, эту картинку можно было бы трактовать так, что когда у человека сильный внутри личностный конфликт, его разрывает, его распирает, он уже не знает, куда деться. Так это может быть порой сильно переживается. И вот повторюсь еще раз, это важное положение, о котором часто люди не знают или забывают, да? Что мы выбираем не что-то, а на самом деле себя. И проблема внутри меня, меня разрывает. Это я не знаю, куда мне, что происходит. И почему я сейчас об этом говорю? До этого мы говорили про критерии продуктивного, хорошего выбора. Так вот, удивительным образом выяснилось, что хороший выбор не только тот, который я потом оцениваю как правильный, а тот, который приводит к снятию конфликта, к разрешению конфликта. Только тогда, когда вот это внутреннее противоречие внутри меня снимается, мы можем сказать, что выбор совершен продуктивно и хорошо. Какие у нас были примеры, одной из серий исследований было... Проходило таким образом, что мы брали у людей интервью, особым образом расстроенное интервью, посвященное тому, как люди когда-то совершали выбор. У нас был такой пример, когда человек рассказывает о совершенном когда-то выборе много лет назад, причем, и очень уверенно, и говорит, что да, я не жалею. Это очень было серьезное решение, она хотела разводиться, уйти к другому мужчине, она все-таки осталась с этим мужчиной в браке. И прошло уже много лет, казалось бы, она говорит, я не жалею, выбор правильный, да, но в процессе этого интервью, прямо в процессе исследования здесь сейчас, она начинает плакать, у нее актуализируются такие довольно сильные эмоциональные переживания, которые при более близком рассмотрении для нас стало понятно, что на самом деле конфликт внутренний не снят. Хотя ситуация, повторяюсь, завершена, человек оценивает выбор как правильный, конфликт не снят. И это говорит нам о том, что выбор был совершен непродуктивно. И этот случай, это одна из цитируемых, которая тоже дала нам очень богатый важный материал о стратегиях, плохих стратегиях для таких неправильных выборов, как она это решала, что она делала. И забегая совсем вперед, скажу вам самую, наверное, такую революционную вещь, которая актуальна, может быть, для нас и для психотерапии тоже. Вот клиент, когда приходит с проблемой выбора к психологу, он, конечно, хочет, чтобы все гладенько, спокойненько и вообще нормально, когда в процессе психологической работы люди хотят почувствовать успокоение, облегчение, улучшение состояния. Это хорошо, это естественно. Но в данном случае, парадоксальным образом, порой нам, чтобы совершить прорыв, ситуацию, когда у нас будет конфликт снят, нам нужно пройти через особо сильное заострение этого конфликта. А что это означает? Это значит пройти, может быть, через очень серьезную боль, может быть, через очень мучительные, острые переживания. И люди описывали у нас это тоже как такие серьезные муки выбора. Знаете, вот муки выбора тоже разные. Одно дело, я так сижу, гаменько мучаюсь. Надо это, надо то, может быть, ладно, потом об этом завтра, надо с ним переспать. Как-то все это тянется, может годами тянуться. Оно болит, но не сильно тянется. А иногда бывает, когда это уже стоит очень остро. Порой такое остроту провоцирует какие-то внешние обстоятельства. В случае с тоже каких-то наших испытуемых, это просто может быть, поступать в ВУЗ надо уже в этом году. Тебе уже сейчас нужно решать, ты пойдешь менять профессию или не пойдешь. Или тебя просто увольняют.
Или мужчина просто требует там, вот ты выходишь за меня замуж или нет? Ну, чаще наоборот обычно бывает, да, я женщина уже хочет, чтобы когда же ты уже на мне женишься, ну я там вот еще пока не готов, давай еще там что-то такое, все это тянется. Но иногда, когда сами внешние обстоятельства нас толкают, когда они нас вынуждают, когда говорят, все, уже не выбирать нельзя. И тогда начинается самое настоящее страдание. И тогда начинается очень серьезная ломка, очень острые переживания. Конфликт заостряется до предела. И тогда совершается принципиально качественный скачок, когда конфликт снимается и выбор совершается. Это может быть самое главное, такое уже совсем забегаю вперед, раскрываю самый главный секрет, как продуктивно выбор совершать, нужно не убегать от боли. А мы стараемся, вот почти все стратегии, которые мы используем обычно для совершения выбора, они касаются анестезии. Как правило, все, что человек пытается делать в попытках выбор совершить, это все направлено на то, чтобы вот это напряжение снять, боль убрать, меньше переживать. Это очень понятно по-человечески, но вот удивительным образом, повторюсь, мы увидели, что такое замазывание, заклеивание, закрывание глаз, смягчение, оно мешает продуктивному совершению продуктивного процесса выбора. И можно перечислить три таких момента, три пункта, как бы три критерия, которые мы выявили, которые говорят о том, как о том, что выбор действительно продуктивный. Это, как я уже сказала, острое эмоциональное состояние непосредственно перед принятием решения. Вот интересно, что, как правило, все эти выборы, которые люди оценят как правильно, а мы оцениваем как продуктивные, там был вот этот пик острого, очень острого такого эмоционального состояния. Ну вот одна у нас испытуемая описывает это так. Большими буквами у меня в голове стучало, что я дальше так не могу, что со мной, наверное, что-то случится, что я не знаю, сойду с ума, заболею страшно, потому что я больше не могу жить вот так. Вот это был действительно предел, говорил другой человек. То есть край, когда больше дальше так уже невозможно. Второй признак выборов продуктивных, кроме вот этого пика эмоционального, это так называемое, мы назвали это феноменологией правильного решения, то есть некоторые признаки, что происходит с человеком после того, когда он совершил выбор продуктивный, он же правильный. И если у вас это было в опыте, если вы проходили эти муки выбора, то можно вспомнить, и выбор действительно был совершен правильный, это что наступает потом? Это удивительное состояние особой свободы, такой легкости, там где-то гора с плеч, просто даже телесно это проявляется в том, что где-то здесь, в плечах появляется такая свобода, у кого-то прям крылья почти вырастают по ощущениям, ушли сомнения, появилась смелость, уверенность, страх снизился, смелость и уверенность усилились, я как-то спокоен стал. Это я цитирую, да, некоторые высказывания наших испытуемых. Уверенность, такое ощущение, что так и должно было быть, никаких сомнений. Вот если до этого были мучительные сомнения, качели, туда, сюда, это, то, так, страшно, то тут все, сомнений нет, возникает, знаете, такая полнота абсолютного «да». И это такое «да» на выдохе, спокойное, когда уже вот просто, ну действительно, ни тревог, ни каких-то острых переживаний не происходит. И третий, может быть, тоже такой момент, который обычно люди сами специально не отслеживают, пока их не проспросишь, но если внимательно присмотреться, то можно обнаружить, что после совершения вот такого правильного выбора происходят те или иные личностные изменения. Человек меняется. Вот я до и я после – это уже другой человек. Кто-то может вот такое свидетельствовать. Я стал другим. Вот за счет того, что я вот это решение принял, я сам каким-то образом изменился. И действительно, порой люди это сами отслеживают, и это нам и понятно, да, человек преодолевает серьезный кризис, вот тот самый внутриличностный конфликт, если удается из него выйти, конфликт снимается, приходит, как бы, ну, совершается такой переход на некоторый новый этап развития. Поэтому такие выборы приводят в том числе к личностным изменениям. И сейчас скажем, наверное, теперь несколько слов о стадиях и этапах. К как это все происходит, какие можно выделить этапы и стадии процесса жизненно-важного выбора, и в зависимости от того, на какой стадии человек находится, можно тоже давать какие-то рекомендации, понять, что сейчас лучше делать. И первая такая стадия, условно, можно назвать предыстория выбора, когда складывается такая некоторая общая неудовлетворенность с существующим положением дел. Знаете, еще вот на этой стадии предыстории, как правило, человек, может быть, даже еще не думает о том и не чувствует это так, что это ситуация выбора. Он просто чувствует какую-то неудовлетворенность, что-то не то, что-то вот... Ну, что-то, ну, не знаю, там отношения, например, они как-то все хуже и хуже. И, может быть, даже если когда-то и раньше приходили мысли о расставании, то сейчас они, может, приходят чуть чаще. Но человек всерьез не ставит себя перед выбором. Вот это важно, это такая предыстория выбора. Ну, знаете, кто в браке периодически не думает о разводе, в общем, с кем не бывает. Да, это не повод сразу разводиться. Поэтому человек немножко так отмахивается, он не переживает это как то, что это уже вызов, что это уже необходимость что-то решать. Вот кто-то тут у нас говорил, надо сказать прямо, я вообще говоря откровенно боялась мужа. Помню, я лихорадочно бегала по квартире и там вытирала пол, смотрела как бы глазами на мужа, думаю, сейчас придет с работы уставший, к чему можно будет придраться. Да, уже есть такая готовность вот, вступать, может быть, в конфликт, ну, имею в виду сейчас межличностный, но еще нет, повторюсь, ситуации выбора. Дальше, следующее, это если это недовольство копится, нарастает, если на этой стадии как бы, вот эти неудовлетворенности не снимаются, то человек переходит на следующую стадию уже непосредственно актуализации ситуации выбора. Или, мы скажем, очень важную вещь, актуализации внутриличностного конфликта. И вследствие определенных факторов, вот внутренних или внешних, уже теперь выбор встает явно. Человек уже серьезно понимает, что да, там, то ли профессию менять, то ли оставлять, то ли уходить, то ли оставаться. Что-то уже нужно делать. Но еще нет такой, знаете, совсем остроты, как вот уже не могу иначе, но выбор явно в сознании звучит. И вот в этой второй стадии можно выделить некоторые такие подэтапы, их будет даже четыре. Вот когда у нас уже актуализация выбора возникла, то сначала что происходит? Вот то самое любимое про плюсы и минусы выписать, рассмотрение альтернатив. То есть сначала как бы человек уже так он понял, что да, вот между А и Б я выбираю, надо рассмотреть и А, и Б, разные варианты, он там изучает, рассматривает. И на этой стадии как раз очень часто используется вот эта стратегия выписывания плюсов и минусов. Кто-то письменно, кто-то делает это ну, просто мысленно. Оценка, по сути, происходит такая оценка за и против по каждой альтернативе. И на данной стадии основания для выбора, как человеку кажется, они лежат вне самого человека. То есть вот эти плюсы и минусы, они касаются не меня. Они касаются того, что я выбираю. Я думаю, вот эта работа, она имеет вот такие плюсы, там зарплата, не знаю, у начальника хороший, далеко ездить, а эта работа, она имеет вот такие минусы. Я в этот момент еще не думаю о себе, ну, потому что, как мы сказали, фокус внимания не направлен внутрь себя. Человек думает, что выбирает что-то внешнее. И процесс переживания вот на этой фазе, он может ходить так циклично, по кругу. То есть сначала вот человек рассматривает альтернативы, не находит выхода, пытается снизить негативные переживания, используя разные стратегии. Часто это такой уход от конфликта, попытка как-то эту тему, может быть, затереть, или, вот как мы говорили, какие-то такие рывковые решения принимать. И потом опять, так как разрешение конфликта не наступает, он опять возвращается к рассмотрению альтернатив. И может какое-то время вот так по кругу ходить, иногда достаточно долго. Повторюсь, это сначала рассмотрение альтернатив, потом какой-то тупик, отсутствие выхода, потом попытка, а это ж тяжело. И по-хорошему надо было бы дойти до пика, но кто ж этого хочет? Поэтому, когда человек попадает вот в некоторый тупик, он дальше пытается снизить переживания, чтобы остро как-то это все его не мучило, переключиться куда-то, отложить на потом, может быть, что-то еще. И дальше, потом постепенно опять ситуация выбора актуализируется, опять переживание конфликта нарастает, и вот так это все вращается по кругу. И интересно, что в продуктивных выборах больше выражена вот эта мучительность переживаний и актуализация конфликта, а не уход от него. Конечно, тоже выражен страх нового, человеку кажется, что я не справлюсь, не смогу, и он может подтаскивать какие-то аргументы. Знаете, очень удобная, это вот уже тоже немножко о стратегиях, очень удобная стратегия, чтобы выбор не делать, это опираться на внешние препятствия. Вот любимое занятие. Ну, конечно, может и хотелось бы мне, но я же, ну а что, но ведь условия такие, что я не смогу. Ну, там, не знаю, я, конечно, мечтала бы я стать там, не знаю, в какой-нибудь профессии там, ну, определенной, но я же, ну, не особо есть, мне не получится поступить в вуз, потому что сейчас поступаю только по блату. Ну, все равно мне уже много лет, и уже не имеет смысла особо, кто там будет со мной заниматься. Ну, и вообще, живу я далеко, там, ездить я не наезжусь, там, что-нибудь такое. То есть человек подтаскивает, чтобы выбор не делать, подтаскивает внешние обстоятельства, как будто бы это причины, чтобы выбор не делать. Хотя на самом деле это только поводы. И вообще это очень интересная тоже отдельная тема, отношение человека в ситуации выбора с внешними обстоятельствами, как он с ними обходится. Вот повторюсь, вот на этой фазе рассмотрения альтернатив, такая 2-1 условно можно было бы ее нумеровать, да, если у нас 1 это предыстория выбора, 2 актуализация ситуации выбора, 2-1 рассмотрение альтернатив. То вот на этой фазе 2-1, когда по кругу человек ходит в своем переживании, то он может подтаскивать какие-то внешние аргументы в пользу того, чтобы, понимаете, что в пользу старой жизни, вот что очень важно, в пользу того, чтобы оставить все как есть. Потому что что? Ну, потому что идти в новое очень страшно. И здесь чем больше у нас тревоги, чем больше человек в принципе тревожный, такой, не хватает смелости, трудно, вообще боится будущего, тем больше он будет подтаскивать себе аргументов, чтобы оставить все по-старому. Но это что означает? С нашей точки зрения внутреннего конфликта. У него есть интенция, нового-то хочется, а страх движет, оставь все по-старому. Аргументы подтаскиваются, оставь все по-старому. И вот либо этот росточек нового хочется совсем будет подавлен, просто, не знаю, ампутирован, там, загашен. И человек будет успокаиваться и говорит, ну да, так и есть, и еще можно подтащить сюда тоже какие-то религиозные аргументы, но это там воля Божия, так оставить все как есть, что у меня вообще что-то совсем уже успокоится. Но успокоение не наступает. В этом-то и проблема. Потому что конфликт не снимается. Убирается одна из сторон конфликта. Но если я одну из сторон конфликта убираю, это не значит, что я конфликт снимаю. Я ее убираю только искусственно, не по-настоящему. Она потом все равно вылезает. В этом-то и проблема вот этого переживания, что очень важно, и это так я все-таки выдаю немножко тоже такие уже рецепты по поводу стратегии, вот очень важно удерживать обе стороны конфликта. Очень важно удерживать обе альтернативы, которые мучают. Вот если мучает и страх нового и желание оставить по-старому, то очень важно позволять себе проживать и то, и другое. Не просто ухаться только в одно, например, в этот страх оставить все, желание оставить все как есть, потому что это только половина правды. А позволять себе проживать и то, и другое. Да, очень страшно, новое, хорошо. И очень хочется по-старому, но в то же время хочется по-новому. И вот оставлять в своем сознании, в своем переживании вот эти обе стороны конфликта. Это очень важное условие, потому что если, повторюсь, мы только одну сторону себе как бы позволяем проживать, а другую задвигаем по струсиной политике, то продуктивного движения не осуществляется. Дальше возможен переход на следующую фазу. Ага. На следующую фазу, видимо, в нумерации будет 2-2. После рассмотрения альтернатив вот этого хождения по кругу, представление себя в будущем, проживание воображения разных альтернатив. Очень важная штука, далеко не все до нее доходят. Очень часто, и вот это тоже такой принципиальный момент, очень часто, как мы сказали, вот выписывание плюсов и минусов касается, ну там, не знаю, вот выбираю мужа, думаю, Вася, вот у него такие за и против, а Петя, вот у него такие за и против. Но я не думаю почему-то, а что будет со мной, когда я 20 лет проживу с одним, и что будет со мной, не с ним, какой он прекрасный, а со мной, когда я 20 лет проживу с другим. Вот этим вопросом почему-то мало кто задается, но иногда такие люди тоже находятся. То есть вот, очень важно бывает все-таки позволить себе вот это представление себя в будущем по той и другой альтернативе. И здесь тоже я сразу так частично раскрываю карты про стратегии. Вот очень важная стратегия – это именно представление себя в будущем. Здесь ключевое слово «себя». Потому что будущее нередко люди представляют. Говорят, ну да, ну даже там совет, не знаю, соседка на лавке. Слушай, ну ты вот представь, ну ты уволишься, ты порисаешь, что будет? У тебя там денег не будет, у тебя, не знаю, там, чем ты будешь ребенка кормить, еще что-то. И человек представляет вроде бы будущее. И это очень близко, это лучше, чем плюсы и минусы. Можно, конечно, представить будущее, но оно как бы по своей принципиальной структуре мало отличается от плюсов и минусов. Потому что важно, представляя будущее, представлять себя. Кто буду я, сделавший этот выбор? И кто буду я, сделавший другой выбор? И технически это можно делать просто буквально в воображении, проживая кусочек жизни, может быть, на несколько лет вперед, но с фокусом на себе. Не на нем, не на деньгах, не на обстоятельствах, не на детях. А вот именно на себе. Кто буду я, когда проживу вот тот или иной кусочек жизни. И да, поэтому вот эта вот эта 2-2 такая стадия представления себя в будущем, она не все до нее доходят, повторюсь, да. Обычно она, ее проживают уже те люди, которые пришли к продуктивному выбору на выходе. И на пике вот этого представления себя в будущем человек может попасть в такую же следующую стадию 2-3, которую мы назвали ценностный инсайт, может быть, не так важно сейчас сам термин, но это такой своего рода пик, самая кульминация. Вот если мы рисовали график процесса принятия решения, да, как, то это выглядело бы примерно так, что сначала вот у нас вот эта предыстория выбора такая вяленькая, потом актуализация выбора, ну там что-то еще такое переживается, альтернативы, а потом представление себя в будущем, а потом идет пик очень сильный, вот этот ценностный инсайт, вот эта стадия 2-3, это такой взрыв. Он переживается эмоционально как взрыв, потому что это тот самый, те самые острые переживания, о которых я уже сегодня говорила, когда дальше уже просто невозможно, и это может переживаться тяжело и телесно, человек может, нет, болеть, там очень конфликт заостряется до предела. Вот действительно раздувание этого тела на рисунке, или то есть уже очень сильный разрыв, очень сильный, мучительный такой рубеж. И дальше, как ни странно, это для нас было тоже таким удивлением в процессе наших исследований, таким важным результатом, что, как ни странно, если человек вот этот пик проходит, то потом решение приходит само. Это не я сидел и думал и решил, особенно головой. Голова тут не лучший орган. Это не потому, что действительно я все взвесил окончательно и действительно себя в будущем представил, понял, что все-таки вот как-то так. А происходит какая-то переломная точка, какой-то переход, перевал, когда мучился, а потом вдруг раз и все понял. Не знаю, тоже, может быть, если вы переживали в своей жизни действительно выбор как мучительный процесс, то можете вспомнить, наверняка у кого-то это было, такая точка, когда ты вдруг, совершенно неожиданно, ты даже не ждал и не понимал, как это и когда это произойдет. Это не было таким, что так, я понял, сегодня я должен решить. Вот если я знаю, что я сегодня должен решить, потому что завтра мне дать ответ, но обычно это мало продвигает, это еще только, очень тяжело, если там не случится вот этого острого переживания. А это, как ни странно, почему для нас это такой немножко, может быть, революционная такая находка, потому что обычно мы думаем, что я делаю выбор. И в психологии мы говорим, субъект, личность, субъект совершает выбор, как это важно в личностном развитии. Но здесь вроде бы тоже мы говорим, конечно же, про личностную активность, но вот эта кульминационная точка, она как бы совершает выбор за меня. И, может быть, я не очень корректно выражаюсь, в общем-то, выбор совершается сам. Происходит нечто само, что часто очень щелчком, часто почти таким одномоментным актом, вдруг озарением. Или оно может длиться, интересно, что вот то, что мы видели в исследованиях, это длится от нескольких, секунд, может быть, максимум до суток. То есть вот это не длится неделю. Обычно это какое-то очень быстрое понимание. Вдруг такое, еще это называется иногда ага-переживанием, правда, в другой, по отношению к процессу нахождения решения в творческой задаче, когда человек вдруг находит решение. Тоже, знаете, хорошая аналогия. Вот человек, когда в математике там задачку долго решает, мучается, он бац, нашел ответ. Вот он его как нашел? Озарением, оно вдруг пришло. Здесь очень похожая вещь. Вот это решение, оно вдруг наступает. Но когда сейчас мы говорим об этом, что решение наступает само, и вроде как не мы выбор делаем, это не означает, что мы ничего не делаем. Мы много чего делали до. Да? Мы переживали все предыдущие, мы проживали, представляли себя в будущем, мы проживали этот острый пик, претерпевали муки, чтобы потом это все случилось. И после вот этого, собственно, пика и ценностного инсайта, стадии 2-3, человек уже довольно быстро и спокойно переходит на стадию 2-4, когда просто переживает вот эту всю феноменологию правильного решения, о котором мы уже говорили. Это легкость, свобода, радость, такой нет сомнений. Вот все плоды прекрасные, хорошо сделанного выбора не заставляют себя долго ждать. Довольно быстро человек посещает, потому что действительно наступает такое «да», вот какое-то внутреннее, может быть, даже «они». Какое-то понимание, что ну, сейчас вот так правильно и по-другому просто и не нужно. И после вот этого большого такого второго этапа, состоящего из четырех подэтапов, человек уже переходит, конечно, на третью такую стадию реализации принятого решения. Ну, тут уже особо, может быть, не надо много чего-то обсуждать. Если уже решение принято внутри, если я уже точно знаю, что да, конфликт снят, то дальше достаточно легко можно переходить на реализацию. Хотя тоже интересно, что ну вот это стоило бы говорить в стратегиях принятия решения, но интересно, что очень важное значение играет близкое окружение. Очень часто люди являются, и внешние обстоятельства, и люди вокруг, особенно близкие, являются таким препятствием для движения к человеку, к вот этому подлинному выбору. И если человек застревает на предыдущих стадиях, то он очень сильно опирается на этих внешних людей. Говорит, ну вот там мама не хочет, я не пойду. Ну вот все подружки говорят, что это не солидно, ладно, я не буду. Опирается на мнение значимых других людей и как-то вот идет вдоль скорее такого ну, следования мнению авторитетов. А интересно, что когда, конечно же, уже вот эта вторая фаза с инсайтом прожита, то человек удивительным образом идет против течения. Без всяких, знаете, сомнений. И это не переживается как какое-то хамство или наглость, или ну, что-то нехорошее. Это переживается как что-то очень соответствующее мне. Но я просто знаю, что это так. И ну да, ты думаешь по-другому. Ну да, ты сейчас против этого моего решения. Но я просто знаю, что это так, и по-другому не могу. И там даже нет конфликта острого порой какого-то. Он, конечно, зависит уже от родственников, если говорить о темах зависимости, по которой многие, много групп у нас в храме посвященных этой проблеме. Но тоже такой удивительный феномен, что если выбор продуктивно совершен, то человек уже не... он очень легко идет, повторюсь, против течения, против обстоятельств, против мнения других людей, и это проживается достаточно спокойно. Что у нас есть со временем? Какая прелесть, 20 минут. Хорошо. Может быть, есть какие-то вопросы по стадиям сейчас? Вот понятно ли про стадии? Да, как-то вы так вроде киваете. Ага, хорошо. Тогда скажу еще несколько слов про закономерности все-таки продуктивного и непродуктивного процесса выбора, которые тоже у нас были обнаружены. Интересно, что... Ну, вот про продуктивный, наверное, более актуально, что ситуация выбора, когда вот она складывается постепенно, и конфликт постепенно зреет, и внешние обстоятельства становятся при продуктивном процессе выбора, внешние обстоятельства, они становятся не причинами для конфликта, а поводами только для его актуализации. То есть как бы критическая ситуация вот этого неудовлетворенности, такого внутреннего конфликта, она зреет, и человек понимает, что все-таки дело не во внешних обстоятельствах. Это важная такая штука, потому что часто при непродуктивной стратегии выбора человек думает, повторюсь, да, очень много опоры на внешние обстоятельства. Человек думает, ну это все дело в том, что он, это все потому, что я не там живу, не знаю, виновата страна, школа, родители, обстоятельства таковы, и вот очень много разговоров об обстоятельствах. При продуктивной стратегии обстоятельства уходят на второй план, они могут быть поводами какими-то, но не являются причинами для совершаемого выбора. Да, по поводу «вопреки мнению других», я уже сказала, это правда очень красиво, вот все продуктивные выборы, человек идет уже ему не важно мнение его окружения, ему удается преодолеть. И очень часто, знаете, клиенты, когда приходят с этой проблемой выбора, очень часто приходится слышать, вот действительно, приходит не он, а приходит многоголосица его окружения. Вот человек садится, я говорю, ну а ты-то что хочешь? Ну мама сказала вот это, а вот муж считает, что вот так, а вот я прочитала в статье вот это, а подруги сказали вот так, а вот у соседки моей то. Хорошо, 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 а вы-то что хотите? Ну, я там не знаю, как вот что, то есть дефицит слышания себя, понимание того, что я на самом деле хочу, что для меня важно, это одна из серьезных таких тоже стратегий, перескакиваю стратегии, но и одновременно закономерностей продуктивного выбора. Соответственно, важен фокус на себе, как мы уже сказали, а не на внешних обстоятельствах. Очень важно задаваться вот этим вопросом, а кто я буду, делающий это действие, и кто буду я, делающий принимающий другое решение. Интересно, вот тоже немножко, может быть, повторяюсь, но именно продуктивные процессы выбора, они сопровождаются тяжелыми муками, как ни странно. Вот эта тяжесть, безысходность, страх, там, тревога, иногда какая-то ярость, очень сильная душевная боль. Человек даже может на какое-то время переживать такое, знаете, очень сильное отчуждение себя от текущей жизни. То есть, как бы, вообще я не я, и жизнь не моя. И что вот такое депрессивное какое-то состояние достаточно мучительное. Эта жизнь мне не подходит, мне невозможно оставаться. Даже есть какие-то, может быть, объективные плюсы. Вы знаете, особенно это видно вот со смены работы. Там человек просто, ну так как у меня много знакомых психологов, то я много наблюдала это, когда люди из другой профессии приходят в психологию. Вот сидел человек в банке, там, не знаю, в бизнесе где-то, получал хорошую зарплату, у него все шло очень даже хорошо. Но и вот эта стабильность, она его держит, зарплата держит, накатанная такая дорожка, когда уже все известно, тоже держит. А душа уже не может, уже не выдерживает вот этот конфликт внутренний, очень хочется заниматься чем-то другим. Знаете, такие есть сильные примеры, когда люди, вот я знаю даже таких людей, кто из очень успешной социальной какой-то среды, потом все бросает и тут, например, на сестры милосердия. А там в монастырь люди уходят, уходят в какое-то очень серьезное социальное служение. Но ведь это так тоже не просто, как насколько сильно нужно почувствовать и понять, что по-другому больше невозможно. Оставлять так, как есть, уже просто я больше не могу. И вот когда мы говорим о закономерностях продуктивного процесса выбора, то вот это переживание, что не могу, вот просто дно, вот так невыносимо, оно очень часто бывает. Да, и то, что я немного повторюсь, то, что я уже сказала, вот это счастье, легкость, свобода после совершенного выбора, правильного, конечно же, да, потому что когда человек совершает какой-то подменный выбор, знаете, такое облегчение, но оно такое с другим привкусом. Вот там нет этой полноты, какой-то вот полноты радости, полноты свободы, полноты отсутствия сомнений. Там есть облегчение. Но оно такое облегчение, знаете, немножко наркотическое, так на время. Ну, как напился, забылся, а завтра опять. Вот есть облегчение, но не такое серьезное. Тоже как признак, соответственно, полнота этого облегчения, как признак хорошего совершенного движения в сторону хорошего выбора. И удивительное вот это явление, конечно, повторюсь, в непроизвольности момента поворотной точки выбора, вот о чем мы говорили, что как будто не я его совершаю. Это какой-то немного так для нас до конца так научно, может быть, загадочный момент, но тем не менее вот есть эта вещь, и мы даже с коллегами много лет назад уже смеялись, что на самом деле никакого выбора нет, просто человек либо движется к тому, что само и так должно произойти было бы, либо он к этому не движется. Это очень спорно. Когда я это озвучиваю, обычно коллеги меня начинают очень сильно там спорить, мягко выражаясь, как же так, ну, мы же стоим на антропологическом основании, о свободе воли, о свободе выбора, о свободе субъекта, и я не спорю с этим, но просто из практики говорю, что удивительным образом выбор как будто бы совершается сам, как будто бы я в нем как активный субъект не участвую. Можно сказать несколько слов о закономерностях непродуктивного выбора, да, когда что там происходит, потому что нередко мы, конечно, с этим тоже встречаемся. И, кстати говоря, ну, в прошлый раз здесь мы с вами говорили про обиду и прощение, говорили о том, как чувство обиды очень сильно может долго человека мучить, так вот угнетать, и вот тащим на собой эту помойку с обидой годами, это все нас невротизирует. Но интересно, что несовершенные когда-то выборы тоже могут быть таким грузом, который мы тащим за собой, что вот когда-то, как вот эта респондентка, о которой я говорила, выбор сделан, все хорошо, замечательно, я не жалею, но до сих пор там что-то сидит, там до сих пор конфликт не снят. И важно очень бывает, даже если прошло уже много лет, может быть, вернуться в ту ситуацию, может быть, как-то внутренне прожить ее заново, чтобы все-таки с этим конфликтом не ходить как с лишним каким-то грузом внутри себя. Так вот, если говорить о закономерностях непродуктивного процесса выбора, то можно сказать, что, соответственно, не происходит личностных изменений, то есть человек вроде выбор совершил, но он сам внутри себя не меняется. И это, конечно, связано в том числе с тем, что он выбирал не себя, а что-то вне себя лежащее, связано с тем, что не был пройден кризис вот с этим пиком, но и в том числе с тем, просто по факту можем говорить, что вот когда конфликт не снимается, выбор не совершается, личностных изменений особо не происходит. Эмоции, чувства, переживания на всех стадиях процесса выбора, которые мы оцениваем как непродуктивные, они не такие сильные и глубокие. Они более поверхностные и в каком-то смысле более легкие. Доминирует раздражение, зависимость, неудовлетворенность, все как-то вроде не то, вроде как-то все не так, но пика не наступает. Вот все как-то есть, конечно, тоже все эти такие неприятные переживания, но они не такие острые. Нет ощущения, вот это тоже важная штука, нет ощущения, что моя текущая жизнь до выбора не моя. Вот при продуктивных выборах люди, когда уже в этот край входят, они понимают, что я эту жизнь не могу, это не моя жизнь. Не могу я так жить дальше. Эта жизнь уже все, я другой, эта жизнь мне не соответствует, жизнь нужно менять. При непродуктивных выборах даже такого переживания нет. Ну, моя, не моя жизнь, вообще этот вопрос даже не ставится. Нет вот этого пика с невозможностью. Интересная вещь, что при непродуктивных выборах внешние обстоятельства, мы говорили с вами, помните, что при продуктивных внешние обстоятельства являются поводом, но не причиной. А здесь наоборот. При непродуктивных внешние обстоятельства становятся именно причиной выбора. Так как внутри вот эта критическая ситуация, вот этот конфликт, он до конца не вызревает, то человек искусственно, человек может искусственно оказаться в необходимости выбирать. Ну, его уже прижимают просто, что там, не знаю, увольняйся или оставайся, там, уходи или что-то такое. И его сподвигают к решению внешние обстоятельства. Он совершает выбор не потому, что он уже внутри созрел, не потому, что я уже не могу жить иначе, не потому, что я точно знаю, что я хочу по-другому, а потому что просто внешние обстоятельства уже так поджимают сильно, и тебя как бы вынуждают выбор сделать. И даже, может быть, человек потом не жалеет, он говорит, да, хорошо, здорово, но он там не был, активным, не он это решение принимал. И нет явного сопротивления значимым другим. Тоже интересно, что вот мы говорили, что человек идет напролом, да, он идет против течения, когда хороший выбор совершается. При непродуктивных выборах высок вес значимости авторитета других людей, и хочется все время быть в каком-то компромиссе, чтобы нашим и вашим, и всем было хорошо. И нет сопротивления другим людям. Хорошо, ладно, там ты так хочешь, хорошо, я сделаю так, как ты хочешь. Только чтобы, очень часто люди это описывают так, только чтобы не было конфликта, да, только чтобы сохранить мир. Но есть такая немножко иллюзия этого мира, потому что мир ценой наступания себе на горло и такого, как мы уже сказали, да, загашения внутреннего конфликта. Ну и нет вот этой яркой феноменологии правильного решения тоже при непродуктивных выборах. Облегчение, как я уже сказала, некоторое наступает, но полноты это облегчение вот этой легкости, радости не случается. У меня суперскорость сегодня. Осталось сказать только о стратегиях. Слушайте, может быть, даже о стратегиях сказать? Может быть, вопросы, да, может быть, есть вопросы. У нас 10 минут, да, вопросы, ага. Да.
Давай возьмем дадим.
Да. Ага. Потом тебе передам. А можно вот, да, ага,
да,
спасибо.
Давайте, а то, чтобы слышать.
Спасибо.
Да. В представлении себя в будущем, вот этих вот ситуаций, как это сделать правильно? Не является ли это каким-то фантазией, но как в другой жизни, как не ощущается? Фантазировать, если это выражение, если это правда, да? Как правильно, объективно это делать, максимально, чтобы
Да, спасибо. Мне сложно говорить про духовные прелести. Я мыслю очень на эти психологической плоскости здесь. Да, я, конечно, так легко говорю, вот надо представлять себя в будущем. А на самом деле говорю это с опорой в основном на психотерапевтическую практику, когда в совместной работе клиента и психолога особыми способами, особыми методами осуществляется вот это проживание будущего. Наверное, можно его делать самостоятельно, я даже думаю, что можно. Какие тут могут быть опасности, что действительно может быть какие-то слишком... Да, вы сказали такое слово «объективность». Я, конечно, ничего не знаю про объективность. То есть, что мы делаем? Гадаем о будущем, но, конечно же, мы не знаем, как будет. Мы не знаем, как будет, но, тем не менее, смысл же не в том, чтобы прожить будущее таким, какое оно будет на самом деле. Смысл не в этом. Смысл в том, что когда я представляю себя через несколько лет, каким буду я, если я совершаю этот выбор, то за счет этого, знаете, как техника амплификации, за счет этого усиления высвечивается большая какая-то правда имплицитная, которая скрыта сейчас в этой альтернативе. Понятно ли я говорю? Да? То есть я сейчас, может быть, не очень-то четко осознаю, как, знаете, вот эти частые такие истории, когда замуж выходит за алкоголика и думает, ну сейчас вот он перестанет пить, потому что он меня любит, он же мне обещал, что когда он женится, он перестанет пить. Если бы была психотерапия, то мы бы, проживая это будущее, говорили, ну а если не перестанет, и вот день за днем, и пройдет год, и пройдет еще несколько лет, ты живешь с этим человеком, да, а потом наступает 2020 год, и может быть у тебя будут дети, а может быть нет, а наступает год 2025, и ты живешь с этим человеком, и возможно он пьет столько же, сколько сейчас, может быть нет, а может быть больше, а может быть меньше. И кто ты потом, какая ты на выходе? Есть специальные приемы, действительно, мне, наверное, трудно их перевести сейчас в технике аута, такой самопомощи, но важна действительно, может быть, последовательное проживание. Знаете, вот здесь такая есть трудность, очень сложно сразу себя представить в 2025 году, через 10 лет. И важно проживать этот путь постепенно. То есть, ну вот хорошо, завтра я приняла это решение, не знаю, я уволилась, и завтра вышла за него замуж. И вот пройдет, причем сначала рекомендуется проживать первые дни сначала очень подробно, потом, может быть, этот шаг временной усиливать. Сначала прям каждый день, потом каждый месяц, потом представлять уже, отщелкивать годы. Понятно ли говорю? Да, вот проживаем сначала прям первые дни подробно, потом, может быть, месяцы по временам года можем идти, что-то наступила зима, и ты живешь дальше эту жизнь, потом весна, потом уже, может быть, годами будем отщелкивать, увеличивая вот это временное измерение, единицу шага нашего движения. И на выходе обязательно нужно прийти к представлению все-таки себя, к своей «я» там. Вот это очень важно. Не просто, что там происходит, какой он и как наша жизнь. Это тоже важно, это тоже порой помогает. Но очень важно бывает представить именно то, вот, кто я, именно себя увидеть. Кто я, человек, живущий эту жизнь? Кто я? Та, которая реализует этот замысел, та, которая идет по этому жизненному пути. Вот это важный момент. Но, повторюсь, наверное, может быть, мне сложно до конца дать рекомендации для такой аутоработы. Мне как-то очень понятно, как работать с этим психотерапией, но это отдельная лекция, можно было бы сделать. Действительно, я не знаю, вот наша вторая встреча, если она там состоится, да, можно было бы, может быть, этому уделить отдельное внимание, могу привести пример просто с кем-то, да, чтобы почувствовать, как это происходит. Что-то еще хотел сказать? Ну ладно, еще может быть какие-то вопросы, да.
Давайте какой-нибудь один самый главный.
Главное, да. Если в вашей работе, и как она называется, биопсихосоциальная.
Хорошо.
Первое. А второе, подскажите, мне в детстве, я подкидыш, у меня родился детский дом, и потом у меня взяли приемные родители. Я не знаю, кто я сейчас. И мама классная, понимаете, папа мягкий, любимый папа. Вот. Она вынушала, что я бедная, я не знаю, кто, если муж, если я буду замуж, то муж паломником в голове в первый день. И знаете, до сих пор, я не замужем, у меня нет детей, у меня два высших образования, но до сих пор все. В ужасе от того, что я абсолютно уверенность в человеке. Сейчас я чуть не сорвала работу с зрительными людьми. Я сказала, Наталья Шаховича, я сказала, что я не буду ее делать, потому что все, я опять это не работала, я без этой истории не
дала. Я поняла вас, спасибо.
А пришла ребята, говорит, пять, вы что, вы Настя, вы что?
Вас зовут Настя?
Да,
Анастасия.
Анастасия, спасибо за ваш искренний, было слышно, да, то, что говорилось, такая боль личная о собственной судьбе и последствия, да, которые до сих пор вот уже, ну, зрелый человек, да, и до сих пор тянет. Это удивительная вещь. Я вот какую лекцию не будешь читать, в прошлый раз про обиду, там, вчера, пару дней назад было про подмены в религиозной жизни, сейчас про выбор. Мы ничего не сказали про выбор сейчас, интересно. Да, но я поняла вас. Но интересно, что возникают отклики, все время касающиеся боли о собственной недолюбленности, о том, как, ну, по сути, о детских травмах, о том, как когда-то вот то, как ко мне относились раньше в детстве мои родители, как теперь оно влияет на меня, на мою жизнь, даже вот там, понятно, человек, да, вы там, видимо, давно в церкви и уже вам там немало лет, но до сих пор это тянется. Это какая-то совершенно не тема сегодняшнего доклада, но я не перестаю удивляться, похоже, как это сильно актуально. И для меня сейчас ваши слова, может быть, еще один аргумент в пользу моих таких пока еще тайных размышлений. Хотела сегодня с коллегами, нашими организаторами обсуждать. У меня есть какие-то задумки о том, как можно было бы сделать, может быть, какие-то группы молитвенно-психотерапевтические, такие вот посвященные именно работе с детскими травмами, прежде всего, от собственных родителей. Вот, ну, это я вот делюсь впервые такими замыслами, они у меня еще совсем никак не проработаны. Ну, просто потому что каждый раз, когда придешь где-то поговорить, и это вылезает и в каждом первом клиенте с терапией, это вижу, да. Но это не выбор. По поводу публикации я готова, ну, просто не буду диктовать. Сейчас можно будет, я не знаю, выслать, да, потом или на почту как-то, конечно, есть публикации. По поводу выбора, в основном научные, потому что мы много исследований проводили, конечно, они есть. Не все легко достать, я готова сама выслать там в Орде, это не вопрос. Хорошо, если какой-то есть вопрос про выбор, может быть, да.
Да, и у нас уже нет времени.
А у нас уже нет времени,
ну давайте быстро. Да, давайте кратко.
А может быть, вот череда, когда уже против течения разворачиваешься, понимаешь, мне все равно идет против течения, да? И дальше вот череда таких вот выборов, то есть вот один закончился, второй начался, там разные сверху. У меня просто смерть муж, да, там, с родственниками такое, там, в социальном плане такое, с друзьями. И вот везде такой, вот как бы один закончился, другой начался. Или все-таки это не один неразрешенный.
Если я вас верно поняла, это не уверена, что это так. Может быть и то, и другое. Может быть так, что это последовательная серия выборов разных. Ну и да, почему нет? Но может быть так, что конфликт один, это может быть какая хитрость, конфликт внутриличностный один. Например, конфликт может быть классичная история между тем, что позволить себе быть собой или следовать мнению окружающих. Очень частая история. И этот конфликт может постепенно заостряться. Человеку хочется больше быть собой, а дальше он начинает его как бы реализовывать, разыгрывать, что ли, на материале разных внешних ситуаций. Сначала пойду против, не знаю, свекрови, потому что хочу реализовать себя. Потом, и совершу выбор, съеду жить отдельно, не знаю. Потом пойду новую профессию получать. Потом еще что-то пойду делать. Кажется, что это разные выборы. Вы об этом спрашиваете? Может такое быть? Конечно. Кажется, что это выборы внешние. Да, внешне разные. А на самом деле человек реализует одну и ту же стратегию внутреннего конфликта, который пока еще жив. Да, вот эта проблема зависимости или свободы. Очень классическая вещь. Наверное, я напоследок еще одну маленькую дам рекомендацию вдоль вопроса первого. Можно проживать будущее, а можно сделать еще одну такую штуку. Я об этом не говорила, будем говорить, видимо, о стратегиях. Дело в том, что наше тело, оно часто нас очень намного мудрее. И наши личностные смыслы, наши внутриличностные конфликты, и даже наши ценности, как ни странно, они в том числе проявляются так или иначе телесно. И мы иногда делаем, ну, бывает, что со студентами, когда преподаем психотерапию, иногда с клиентами, Так вот, дайте очень простую вещь. Я вспоминаю вот с одной клиентки, прям удивительно. Это, не всегда это работает, иногда это работает просто очень быстро и легко. Когда предлагаешь просто в пространстве человеку встать и представить, ну там, в случае с клиенткой, которую я сейчас вспоминаю, она мучилась по поводу работы, уходить, не уходить, и у нее был несколько вариантов, куда она хотела бы пойти. Говорю, хорошо, скажи, пожалуйста, где сейчас здесь в кабинете располагается твоя там работа, где ты сейчас? Ну, она показывает, почему тут очень важно, человек знает, знаете, вот не просто, ну пусть сам, а вот человек знает, если присутствует, ну ты знаешь, что такое работа, вот, которую я здесь сейчас, она вот здесь. Ну, например, да, я говорю, хорошо, где сейчас твоя вот эта работа? А где находится там вот это место, куда ты хочешь поехать там? А ты знаешь, что оно вот тут. И так мы разместили несколько, там было, ну, штуки 4 лучей таких, как бы, в кабинете, где она сейчас, и несколько мест, куда она хотела бы пойти работать. Дальше я предлагаю, это важно делать очень, знаете, так, моим словом, медитативно, то есть так медленно, вдумчиво, спокойно, вот не просто механически, а действительно прислушиваясь к своему телу, понимая, что вот тут у меня это, тут у меня то. И я предлагала ей просто делать очень медленно, начать двигаться в каждую сторону. Нет, маленький, как у нас на свадьбе, расстояния очень небольшие. Результат был виден, знаете, просто вот на галке не ходили, не надо быть великим психотерапевтом, видно все сразу. То есть она только делает движение одно сюда, ее все сворачивает в кожу, в телесно. Ну, какое-то вращение на лице, она там работает, могу я. Потом там, хорошо, ты хочешь еще пройти, вместе с ней, там полшага прошли, еще хочешь? Нет. Обратно вернулась, хорошо. Может быть, сейчас сюда, куда ты сейчас в следующий раз хотела пойти? Ну, она говорит, давай сюда. Значит, она пришла, а у меня там в кабинете как камин стоит, и как раз где камин был, вот одно из мест работы. Значит, она так села около этого камина. И, слушай, я вот так сидела, и уходила, и смотрела на камин, и так нехорошо. Да, и вот, ну и разные, да, мы так прошли по всем, были очень разные, повторюсь, интересные реакции. Иногда мы головой, я вам уже с вами говорила, да, выбор не тут совершается, где-то в другом месте. Иногда мы головой в плюсы и минусы выписываем, нам кажется, что мы все знаем, все замечательно. Иногда наше тело знает гораздо больше, чем мы предполагаем. И стоит нам сделать какой-то маленький шажочек в одну или в другую сторону и просто почувствовать, максимально отключить голову. И, может быть, мы тоже услышим ответ таким способом. Мы должны завершать, да? Я вижу, у бедной, у вас этот весь, простите, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Мы встретимся, я думаю, что еще раз будет продолжение, когда я все анонсирую, я буду рассказывать про стратегии, уже непосредственно, сегодня про это уже говорилось, чуть более подробно про то, что стоит делать и чего не стоит делать, чтобы все-таки хороший выбор совершать.
Уголочек отойдем. Да, можно. Все можно. Сейчас давайте вот уйдем в угол куда-нибудь, чтобы поющих не случайно.
Да, вот реклама, где уйдем
в рекламу? Не делай, что сегодня случайно.
Случайно? А, ну это и все равно.